убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 6 августа, сейчас 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы начинаем. Агентство России сегодня вместе с агентством «Прайм» написали сегодня большой текст. Я зачитаю начало этого текста. Звучит очень красиво. Год назад новейшая история России пополнилась еще одним событием, которое войдет в учебники. Страна, занимающая самую большую территорию на Земле, запретила западным государствам с мощнейшими экономиками поставлять основные продукты питания. Однако, несмотря на все трудности жизни, без итальянской моцареллы и австралийских стейков, можно с уверенностью сказать, российские компании могут производить качественную еду, которая быстро нашла своего потребления. Авторы текста где-то в агентстве «Россия сегодня» и в агентстве «Прайм». Ну а мы сегодня будем говорить, что думают наши гости по поводу того, что произошло за прошедший год. Продовольственному эмбарго сегодня 1 год. Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель, промышленник. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый.
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Павел Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, значит, итоги продовольственного эмбарго, судя по всему, итоги промежуточные, потому что эмбарго, как мы знаем, продолжает действовать. С вашей точки зрения, Юрий Михайлович.
С моей точки зрения, повлияло ли вообще на развитие сельского хозяйства в нашей стране?
Вот прошел год, вы теперь думаете, это было зря, это было так, как надо, все прошло как нужно, правильно, да, неправильно. Да.
Дело в том, что эмбарго, конечно, внесло свою лепту в развитие нашего сельского хозяйства однозначно. Потому что, если мы вспомним год назад, наши предприниматели, не сельское хозяйство вообще, никак не могли найти место своей продукции даже на внутреннем рынке, я уже не говорю о международных. Почему? Да потому что все полки, особенно в ритейлах, да вообще в магазинах, на 50% были заполнены импортной продукцией. Вот, и никто не мог заставить, допустим, там Ашан, французский владельцев, там брать у нас, да, хотели они брать за границей. Мы могли покупать, у нас была покупательная способность, значит, мы покупали импортную продукцию. Потом резко все поменялось. Но здесь я хочу уточнить, что не совсем эмбарго сыграло еще главную роль. Эмбарго это как бы был первый шаг. Вот. Но когда курс доллара по отношению к рублю так сильно изменился, вот, это было еще одним подспорьем для того, чтобы воспрянул духом наша экономика.
То есть она
Включая
воспряла?
Конечно. А вы знаете, самое главное, у предпринимателей появилось огромное желание вот, что-то производить, что-то делать, потому что ихняя продукция не останется лежать на складах.
Все равно купят, понимаете? Вот
у нас,
тоже.
Да, нет, ну как понять, все равно купят. Неважно, это не так стоит вопрос, все равно купят. Если вы будете выпускать некачественную продукцию, а у вас есть конкуренция, то у вашего предпринимателя, который выпускает такую же продукцию, у него будут несколько раз больше брать, ну а вашу кому достанется?
Кто Юрий захочет. Савелов, Павел Грудинин, а ваша годовщина, как она?
Да никак, на самом деле. Понимаете, все что-то говорят, что эмбарго куда-то нас продвинуло. А куда? Осенью этого года бывший замминистра сельского хозяйства Юрьев Дмитрий рассказывал, что да, мы много производим, но 30% овощей и 50% плодов погибает там же, где мы это производим. Что за год мы увидели проектное финансирование, стали строить склады или перерабатывающие емкости? Нет, не стали. Ну да, с августа по декабрь было какое-то эмбарго, и цена поднялась, естественно. Хотя мы точно знаем, что через Белоруссию увозили то же самое, что раньше напрямую шло из Польши. И оно и до сих пор возится. Если вы пойдете в магазины, вы увидите импортный товар. И для этого не секрет ни для кого, что огромное количество импорта левыми путями через Белоруссию, Казахстан, через Турцию едет в Россию прямым ходом.
Ну, кто-то теперь может... сегодняшнего дня это потихоньку начали закатывать.
Ну, не трактор. Верьте. Ну, что вы. Давайте не честно. Верим. Ну, конечно. Вот желание мы все время пытаемся выдать за действительность. Было желание поднять сельское хозяйство. Что, ассигнования увеличили сельское хозяйство? Мы видим, что цены на составные себестоимости, а именно на удобрения, на ядохимикаты, на технологии, которые мы, к сожалению, покупаем на Западе, они увеличились. Поэтому себестоимость продукции увеличилась.
Конечно, они увеличатся, да.
А вот цены, они, конечно, тоже увеличились, но они ограничены покупательной способностью населения. И что у людей? Денег стало много. Они просто стали меньше покупать. Значит, и мы на самом деле ничего не заместили, потому что если у тебя нет инвестиций, то увеличение посевных площадей невозможно без денег.
Ну что, банки совсем не дают?
А слушайте, а вы посмотрите, что пишут. Министр говорит, что мы на 15% увеличили кредитование.
Да.
Да, он говорит. Но на самом деле, если брать статистику Сбербанка, то они на 5% уменьшили кредитование. Россельхоз вообще на 40% уменьшил кредитование отрасли. Откуда что-то деньги взялись? Может быть, государство чем-то помогло? Нет. Оно пообещало до 50 миллиардов в антикризисном плане, дало 33, из них 10 ушло, опять же, на поддержание штанов Россельхозбанка. То есть на то, что они убыток совершили 49 миллиардов, им дали 10, чтобы это покрыть. И все. Но кредитование не увеличилось. К денежным ресурсам доступ, помните, как был ограничен весной. Да? И на самом деле никаких проектного финансирования, никаких вот этих мощностей не было.
Поэтому... Павел Николаевич, подождите. Юрий Михайлович говорил о том, что появилось больше возможностей реализовать произведенный товар. Ну, этого так. Тоже нет?
Нет, нет. Октября это прошлого года. Мы запахали капусты достаточно много. Почему? Потому что у нас нет емкостей для хранения. Но все, что мы потом сохранили, оно по высокой цене было продано. Правда, сразу это перераспределилось поставщикам удобрений, ядохимикатов, я уже говорил об этом, да? И больше мы сеять не стали. Площади посевные не увеличились. Потому что для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, нужно время.
Да. Это Павел Грудинин, Юрий Савелов.
Вы знаете, я весной, в мае, проехал, так получилось, проехал по Краснодарскому и Ставропольским краям. Я ехал с Геленджика на автомобилях в этот... Господи, сейчас скажу у вас. Где у нас рыбалка?
С юга на север.
Да, в Астрахань. В Астрахань,
совершенно верно. Астрахань, рыбалка. Это мы знаем хорошо.
Вот прям почему-то заклинило, не знаю. Но суть не в этом. Почему? Я хочу сказать, что проезжая Ставропольск, засеяно было все. Подождите.
Я просто добавлю сразу, 521-й пишет, что за чушь, господин Грудинин, все засеяно. На полях техника урожай огромный.
Конечно. В Рязанской области?
Нет, вот там. Я вот говорю.
В Курской? В Смоленской? Где засеяно?
Астрахань.
Вот я, нет, не Астрахань. Астрахань как раз Ставрополь. Не совсем хорошо. Ставрополь, да, даже кусочки, которые еще не понятно, как вообще трактор туда заехал. Мы же на машинах ехали, серьезно. Я говорю, они засели до метра квадратного все, что можно
хотите
было засеять.
Хотите, я вам поясню, почему?
Прекрасно понимая, что это будет все востребовано.
Хотите, я объясню, почему? Потому что Ставропольский край, также Краснодарский край, они очень близко к портам, которые позволяют вывести зерно и получить выгоду. А вы приезжаете в Оренбург, ну, в Сибирь. И вы посмотрите, какое там положение. Дело в том, что страна наша огромна. Вопрос в другом. А вы слышали что-нибудь, что ввели экспортные пошлины на зерно?
Да, слышал, ограничили, чтобы нам без хлеба не остаться, конечно.
Правильно. А скажите, сколько нужно хлеба России?
Ой, я цифры называю.
А я вам могу сказать, что на самом деле мы, если даже произведем 100 миллионов тонн, хотя все говорят о 102, о 105 миллионах тонн, то нам максимум для хлеба нужно 10-12 миллионов. Все остальное – это продовольственное зерно, и в том числе, ну, баланс продовольствия. В прошлом году мы, кстати, вывезли рекордное количество зерна, там почти 30 миллионов тонн. И в этом году, вот в июле, сейчас, вот, когда вывозили там на 3 миллиарда, миллиона тонн, сейчас вывозим только половину. Почему? Все боятся. Экспортные пошлины привели к тому, что мы не вывозим.
Нет, товар. Конечно, боятся.
А знаете, к чему это приведет? К падению цен на зерно. А это означает, что крестьяне не получат... дохода. Уже по оценкам экспертов 29 миллиардов мы недополучили.
Про падение цен. А вот последнее сообщение по поводу того, что опять где-то начала дорожать гречка. Это почему?
Вот ну, это... кто-то говорит, допустим, что запасов не
это
хватает.
Юрий Савелов.
Да, новый сезон сейчас, поэтому, ну, как правило, заканчивается. У кого-то не сохранилось до конца. Вот, ее просто не хватает. Может быть, она поэтому может дорожать. Но, с другой стороны, у нас гречки хватает. Тоже есть такая информация, что в некоторых, может быть, отдельно взятых каких-то там, даже не регионах, а магазинчиках, она, ну, чтобы нанести какой-то ажиотаж, говорят, что она продорожала. Пожалуй, она стоит на всех прилавках, во всех магазинах, от мелкого до большого. Ну, вот такого, чтобы...
Хорошо.
Она пока дорожает в оптовом звене, но она будет дорожать.
А на бухте стоит около 40 рублей за килограмм.
Да, она будет дорожать в любом случае, потому что это товар, который сопряжен с другими. Чем выше, например, другие крупы в цене,
ну, да.
Тот же рис, то, соответственно, люди переходят на более дешевую крупу, потребление увеличивается, спрос увеличивается, цена растет.
Почему? А если запасы
это
есть?
А вот теперь давайте дорожать. Про запасы. Мы гречку производим только в одном регионе, да. В Алтайском крае. Пока, на сегодняшний день. И получается, если там не урожай, не дай бог, как вот сейчас в Волгоградской области все сгорели вырастет, плантации, да. Еще какой-то, то цена будет расти, конечно. Поскольку гречку неоткуда привезти. Китай производит гречку, но не такую, как у нас, И мы фактически монополисты с этой точки зрения. Да никто, если честно,
не ест. Да, это мы знаем, да. Ну, мы сейчас просто говорим.
Запасы действительно старые заканчиваются. А вот, значит, как это, опасение, что новый урожай будет гораздо дороже, приводит к тому, что по старым запасам...
Плюс дорогие удобрения, да. Плюс...
Нет. Они используют, наверное, российские удобрения.
А они подорожали, знаете, на сколько процентов?
Российские.
Российские в этом году подорожали на 40-50%. Причем государство, когда спохватилось в феврале, стало говорить химикам, что вы что делаете. Они говорят, мы зафиксировали цену. Они зафиксировали цену на самой высокой цене.
Там еще тогда еще,
да? Да, тогда, в феврале. Потому что ясно, что если бы они зафиксировали по августу прошлого года, то это была другая совершенно вещь. И многие, кстати, удобрения из-за этого не купили, потому что оборотных средств не было.
Да, банки удобрения не давали, да, удобрения не купили.
521 пишет, все засеяно в Калуге, все засеяно в Рязани, коровы стадами пасутся в Подмосковье, утверждает 521.
Слушайте, он, наверное, спит. Потому что только что ко мне приехал товарищ из Астраханской области, говорит, там коров режут.
В
Рязани, если он сейчас мне покажет места, где увеличилось поголовье, я ему прям памятник поставлю народным героям.
Поголовье в Калужской области видел.
Увеличилось.
Нет, по статистике поголовье не увеличилось.
А Лена пишет, ехали из Геленджика, все засеяно, внимание. Но дальше та же Лена пишет, хотя очень много незасеянных полей.
Ну, еще раз говорю,
может, давайте. Уже убрали.
Это все,
понимаете, урожай-то уже убирали.
Ощущение, скажем так, что все засеяно, не вопрос никакой. Вопрос другой. Вот когда мы закончим, знаете, у нас цыплят по осени считают в России, да? Вот когда мы закончим убирать, вот тогда можно сказать.
Теперь дальше. Господин Савелов, вы говорите о том, что санкции, в общем, это только хорошо, а теперь вы отвечаете людям, которые пишут вот как 638-й. Меня не интересует благо людей, которые суют в сыр пальмовое масло. Я имею право выбирать. Пальмовое масло, об этом пишет Юрий. Чтобы не допустить нехватки молочных продуктов, наши опустились до того, что начали травить народ пальмовым маслом. Есть такое ощущение, что до этих санкций в России...
Пальмового масла не было, да?
Никто не знал о его наличии.
Пальмовое масло по стране ходит уже последние лет 10. Я имею в виду, мы его завозим, если так можно выразиться. В огромных количествах. Просто об этом стали говорить. А вы знаете, допустим, в Норвегии, по-моему, у них вот допускается 10% пальмового масла в продуктах. А у нас нет, по-нашему этому.
Юрий Михайлович, давайте так, честно. Количество ввезенного за год пальмового масла увеличилось практически вдвое.
Ну да.
Значит, потому что чем, скажем так, беднее народ, тем более дешевый
продукт, конечно.
Поскольку молока мы закупить в таком объеме уже не можем, поэтому мы стали завозить больше пальмового масла, и больше появилось фальсификата. Значит, и о чем идет речь? О чем, что молока надо производить больше. Тогда оно будет дешевле.
Мы не можем производить больше. Вот к следующему сезону, к следующему, как говорится, году, к следующему возрастанию поголовья скота, мы будем производить на 10% больше.
А вот отмечу, секунду, объясните, но мы ведь годовщину сегодня отмечаем.
Да.
И получается тогда вот что-то подобное вы могли говорить год назад.
Я примерно и говорил год назад, что будет возрождение.
Вот этот рост есть?
Есть рост, конечно. Рост есть обязательно.
С чего он вдруг, если вы не стали строить новые фермы?
От того, что только... Как не стали строить?
Вот не так. Потому что на сегодняшний день даже те проекты, которые в прошлом году планировали, их заморозили, потому что нет в экономике нет стимула для предпринимателей.
Хорошо, сколько предпринимателей решили вновь заняться фермерством?
Ноль.
Ну, здравствуйте, ну здравствуйте. Мы тогда с вами договоримся, как это ноль?
Ноль.
Огромное желание у людей, предпринимателей, удвоить, а то и утроить свое поголовье.
Ну,
конечно,
они
способов
где-то берут деньги?
Стараются, по крайней мере, найти, выйти из положения. Почему они? Потому что прекрасно понимают, что это их прибыль, что это их недоход.
Теперь дальше. 299-й тоже пишет, что у него есть знакомый фермер в Чувашии, работает, все. Но весь урожай и мясо ему просто некому продавать, как это и было прежде.
А это вторая часть. Вот разговор
Павел
о том...
Грудинин.
Да, разговор о том, что стало легче продать, это только разговор.
Нет.
Что, поменялись законы, что ли? Что, вдруг риэлторы стали более лояльно относиться к предпринимателям? Да нет, этого не стало. Они пытаются занизить цену покупательную, а отпускные увеличивают.
Это риэлторы. Да. А магазины уже стали потихонечку выходить
на
магазины стали выходить напрямую на производителей сейчас.
Слушайте, я...
Да. Меняя эти овощные базы, вернее,
минуя их. Кто вышел на вас, господин Грудинин?
Значит, мы производим 14 тысяч тонн овощей. Я вам могу сказать, что никто на нас не выходил. Хотя мы один из крупнейших поставщиков овощной продукции. Мы производим плоды и ягоды, и соки, кстати.
Ну,
тоже.
Как понять? Ну, вы выйдете сами.
Секунду, подождите.
А, нет,
мы свою проблему решим. Я могу сказать, как. Но я говорю о другом, о том, что вот эти слухи о том, что значит, торговля стала более лояльно относиться к фермерам, к производителям сельской продукции, это слухи, не более чем.
Ну, сбыт-то есть.
Вы поймите.
У фермеров молока не хватает. Знаете, что молока не хватает в нашей стране?
Я прошу прощения, господин Грудинин, раз про сбыт заговорили, тут один за другим наши слушатели спрашивают. Ведь когда вы были в прошлый раз в этой студии, вы говорили о том, что у вас сбыта нет, что вы не можете
клубнику продать. Власть, да, власть говорит одно по телевизору, а делает-то совершенно другое. И поэтому сейчас вот я только что вернулся, приехал сюда из... Ну, там, общенациональный фронт значит, проводил семинар. Подготовка к круглому столу по сельскому хозяйству Московской области. Все фермеры одним махом говорят, слушайте, стало сложнее, но проще не стало. А вы мне говорите, нет, у них все хорошо. Я вот только что с ними разговаривал. Знаете, они об этом не знают.
Скажите, что такое сложнее стало? Вот ну, давайте говорят, стало сложнее. Денег не хватает, один вопрос.
Налог на землю увеличился. Значит, на, в сети как не пройдешь...
Так, вы, так... вот за этот год увеличился?
Да, кадастровая стоимость, ну, знаете, как
да, поменяли, знаю, да? Да, в курсе, да. Значит, так, дальше, вот. Что еще сложнее стало?
Требования возросли.
Требования к чему? К качеству продукции?
Нет.
А к чему?
Проверки, связанные с торговыми вот этими всякими вещами. Вот вы знаете, как начать торговать? Вам нужно завести санитарную книжку на машину, санитарную книжку на человека.
Обязательно.
Получить да, разрешение
меня, вот сейчас
на нестационарное.
Обязательно это нужно
подождите.
Сделать.
Подождите. Вот в Советском Союзе ничего этого не было.
Ну, в Советском вот. Союзе замалчивалось многое. Мы многое не знали. Вот
многое замалчивалось.
Поэтому не было ничего.
Качество сейчас, продукции было гораздо выше.
Вот сейчас в Волгограде, по-моему, детей где потравили, понимаете? Без это... книжек, без всего. Как что, без проверок оставить, что ли? Здесь сложнее стало. А как? Я, наоборот, бы усилил еще в пять раз.
Павел Николаевич, Виталий 44-й спрашивает, может, в нашей стране принять белорусскую модель сельского о! Хозяйства, где плотно занимается хозяйством государство, и оно в этом заинтересовано?
Вот главная задача государства – обеспечить доходность сельскохозяйственного бизнеса. И если они это сделают, как сделали в Беларуси, то все, больше ничего не надо делать. Вы мне говорите, люди пойдут туда. Ну, кто же на 15 тысяч рублей зарплаты пойдет работать?
У нас не аграрная страна, не аграрная республика.
Да.
Да, и не нужно подстраиваться под какую-то модель какой-то республики, там, в 10 миллионов человек, которые, кроме агрария, не могут больше по-другому выжить. Понимаете, если мы сейчас все силы бросим, чтобы накормить страну, то всем остальным что, заниматься не будем,
вы
что
ли? Вы плохо знаете ситуацию в Беларуси.
Но... Я неплохо ее знаю, просто знаю, что она аграрная республика она всегда аграрная. Была.
Чтобы вы знали, вот. Они сохранили 67% промышленного потенциала.
Какого? Все сырье из России.
Вы
как что они могут
беларусы сохранить? Где покупаете? А МАЗы?
Мы КАМАЗы покупаем. Мы
нет, секунду. Нет, вы ничего не... Потому что БелАЗ вы КАМАЗом не замените.
638-й пишет, у меня дядя фермер в Астраханской области, ничего везти в Москву не мог, перекупщики брали за копейки, от арбузов отказался, начал высаживать помидоры, сорт «Новичок», который называли «Допинаем до Москвы». Из-за тех же перекупщиков миллион таможенных проверок, в общем, тоже не получилось, теперь перешли на лук, он долго хранится.
Вот. И вот в этом,
это Павел Грудинин.
Да, в этом письме многое сказано о том, что говорить о том, что стало легче, можно, но для того, чтобы сделать, чтобы стало легче, ничего не сделано. Ни инвестиций.
Хотя бы, вот я вам говорю, понимаете, почему я с вами спорю? Потому что хотя бы за нас сделали, за государство сделали то, что курс отношения рубля к доллару стал таким большим. Вот это вот взяли и сделали. Почему? Мы не уничтожаем сейчас, это вот действительно там профанация какая-то, что будут сейчас бросать под трактора, это все. Дело не в этом, просто невыгодно вводить нашу страну. Я разговаривал с предпринимателями, с европейскими, которые более знакомы, они говорят, ваши запреты вообще никакого значения не имеют. Если надо, мы привезем столько, сколько надо.
Да.
Но вот курс отношения евро к рублю, он останавливает,
правильно. Потому
что становится совсем невыгодно.
И вот в этом главный смысл, что никакие санкции не работали, пока в декабре курс доллара и евро вылетел черти куда.
В начале передачи я об этом сказал.
Ну а теперь бессмысленно в страну, где много бедных, ввозить очень дорогое продовольствие.
Совершенно верно.
И поэтому стали люди покупать менее дорогое, но менее качественное.
Ну почему менее качественное?
Потому что пальмовое масло...
Ваша продукция, что менее качественная?
Нет.
Опять пальмовое масло. Ваша продукция, что менее качественная?
Слушайте, если
ну вот видите, я сразу вам говорю, поэтому нет, продукция хорошая.
Смотрите, тут много разных поворотов. 349-й про Кубань. Пишет, я с Кубани, за весь край говорить не буду, знаю только свой район. У нас всех, кто занимается... Ой, как много сообщений. Да, у нас всех, кто занимается производством, обязали засеивать поля или высаживать сады. Пусть ваши гости скатаются на Кубани, посмотрят. Вот люди все это высадили, ну, потому что положено.
Да.
А теперь не могут продать зерно, потому что его не покупает государство, а больше зерно продавать некому.
Вот это опять разговор
я
наш
о том, приведу что... Такой же. У нас сейчас будет перепроизводство зерна, но из-за не... очень грамотной политики государства, поведения экспортных пошлин, зерно останется у нас. А вот кому это надо, почему крестьяне вынуждены будут снижать цену на зерно?
Хотя, и, может, знаете, для кого это
надо?
Да.
Вообще-то это надо для свиноводов и
огромное, конечно.
И вот тут вопрос. Государство может что сейчас сделать? Выкинуть деньги, которые оно хранит в Америке, на рынок зерна и закупить в инновационный фонд не 2 миллиона, о которых они говорили, а может быть 15 миллионов. А потом играть на рынке. Что сделало государство осенью? Оно проспало прошлой осенью, значит, инновационные закупки, не закупило, а потом весной ввело мораторий на вывоз зерна. И потом крестьяне-то проиграли, конечно, а государство сейчас... чего выиграло?
Я знаете, что вам хочу сказать? Вот
это
когда,
Юрий Савелов.
Да, когда в Европе в начале только, вот когда мы только запретили ввоз их продукции, прошел месяц, начался ажиотаж у них, они знаете, как повели себя? Они собрали все министры сельского хозяйства, ну, кого запретили, и посчитали все до яблока, до огурца, до помидора. Они хотели четко понимать до евро, сколько все-таки рынок поглощал российские их продукции, да и насколько велика потеря. Вот я к чему возвращаюсь, с зерном. Если мы четко понимали, что мы вырастили столько, что мы должны для себя оставить столько, пусть в два раза больше, а все остальное могли бы продать. А вы сейчас говорите, да, нам надо 10 миллионов, 12, мы выращиваем 100-102, вот, а вывести можем только 30. Получается, а куда же еще 60-то?
Какие мазы? Остальное зерно продовольственное, мы о хлебе говорили.
А тут про Белоруссию нам начали писать. Отец Жозеф, какие мазы завод стоит? Вова пишет, Белоруссия сидит на российских кредитах и только благодаря этому нормально существует. А про Россию пишет Андрей. Липецкая область, коровники, склады попилены, сданы на металл, 70% земли заброшены. Не знаю, откуда его эта цифра на его совести, а вы говорите о развитии сельского хозяйства.
Вот что касается Беларуси. Да, Белоруссия продавала всю свою, ну, большинство своей продукции в Россию. И тут нечего скрывать, они под санкциями не то что год, они 15 лет под санкциями. И вся их промышленность и сельское хозяйство ориентировано на нас. И они сейчас в тяжелой ситуации, потому что мы ничего не покупаем.
Поскольку они в долларах нас... цену поставили.
Да не в этом, нет, они в рублях цену поставили, дело не в этом. Дело в том, что если у нас не развивается бизнес, а он не развивается, потому что не покупаются трактора. Значит, при всех вот этих так, разговорах о поддержке сельского хозяйства Россельмаш не может свои комбайны продать, потому что нет покупательной способности у крестьян. И из-за крестьян, которые не покупают, те же самые МАЗы, белорусы, встает промышленность Белоруссии. Но, да, они брали у нас нефтедоллары и потом вкладывали в сельское хозяйство. И они нарастили базу производственную. А мы в этот момент... Ну, ждали, когда на нас будет падать еще нефтяной дождь, и ничего не делали. Дальше, казалось бы, вот эта война, так называемая, санкционная, должна была привести к тому, что мы мобилизуемся. То есть деньги пойдут в сельское хозяйство, потому что через год они окупятся.
Ну, почему там... именно в сельское хозяйство? У нас
куда? Вы же хотите импортозамещением заниматься.
Легкая промышленность вообще.
Ну хорошо, легкую. Импортная. Она пока идет только, знаете, куда? Банкам. Это 1 триллион вопрос. Выдан банкам, и чтобы банки стали лучше работать?
Нет, вообще малому среднему бизнесу не дают вообще кредитов.
Ну, о чем говорим?
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. Это программа «Баррикады». Сейчас 19.30, на очереди у нас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 августа, 19 часов 35 минут, программа «Баррикады» в студии Юрий Будкин. Наши гости Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», и Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» и заместитель председателя комитета в торгово-промышленной палате по развитию агропрома. Мы сегодня отмечаем годовщину введения продовольственного эмбарго. Юрию Савелову нравится эта идея и ее воплощение. Павел Грудинин критикует идею. Вы можете к нам присоединяться по телефону 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно через сайт, можно через Твиттер писать. Господин Савелов в первой части программы уже говорил о том, что вот это уничтожение еды ему не нравится как идея. Я правильно
вас понял? Почему не нравится? Нет. Дело в том, что шел разговор сначала о том, чтобы здесь наказывать людей, конкретно конечные точки, конечные магазины, которые торгуют санкционной продукцией. Потому что мне предприниматели с Европы просто говорили, ну, я говорил уже, да, сколько надо, столько и завезем.
Нет,
ну,
вот, это
если бы не курс... Ну, и что контрафакт? Вот,
сейчас устрицы.
Почему-то они убрали в сторону наказывать штрафами, там шел разговор, я от депутата было предложение, шел разговор вплоть до уголовной ответственности, если предприятие, ну, имеется в виду, в магазин торгует санкционной продукцией. Я считаю, что это правильно. Если мы не можем обеспечить это на границах, не пускать физически, да, идет машина, ее никто не пускает, а то вот здесь эти... в магазинах проверить легче. Так они пошли другим путем. Они якобы разрешили ее там уничтожать. Понятно, что уничтожать никто не будет. Вот, ну, треть фура, а то, может быть, и там просто бросит что-нибудь под трактор, да, остальное все опять пойдет на продажу. Ну, кому интересно терять такие деньги?
Но решение принято, и уже почти четверть миллиона, а, по-моему, даже больше к этому моменту подписали прямо обращение к президенту, мол, нельзя этого делать.
Почему?
Вы бы подписали?
Да, конечно, а почему нельзя-то, я не очень понимаю.
Нет, они подписали, что нельзя.
Они подписали, что
нельзя делать, нельзя это уничтожать.
Нельзя уничтожать. Да.
Нельзя
Нет,
уничтожать я за то, чтобы еду. Не уничтожали.
Они говорят, что у нас история, у нас блокада, и, ну и так далее.
А, они вот за что сцепляются, что история, что блокада, поэтому иду. А,
вы
вот
как не, глубоко. Вы не понимаете.
Можно я скажу,
вот
что я цепляюсь?
Сейчас. Да, вот как глубоко, понимаете, я-то цепляюсь.
Юрий Савелов не согласен. Павел Грудинин, прошу.
Я вообще не понимаю этой глупости. Вот смотрите, если государство, ну, по каким-то причинам конфискует, например, золото, оно что, его уничтожает? Нет.
Ну, диски вот мы знаем, всякие видеокассеты раньше.
То, что оно не может реализовать. Но это второй вопрос. У государства есть задача обеспечить малообеспеченных слоей населения продовольствием. Куча всяких обязательств государственных. Я не понимаю, если товар хороший, если он качественный, зачем его уничтожать? Ну, хорошо, вы приняли решение забрать этот товар в доход государства. Ну, и реализуйте его. Детские дома, дома престарелых,
с одной стороны, вы сейчас полпередачи говорите о том, что ничего не делается, ничего не контролируется, и вдруг тут наши чиновники в погонах с таможней начнут это все развозить в дома престарелых.
Да, да нет, они развозят пока по своим домам.
Конечно, вот так и будут развозить.
Вы прекрасно понимаете, что у нас страна такая. Если конфисковали оружие, то где-то оно начинает стрелять, хотя его должны уничтожить. Значит, и мы все время обнаруживаем, что там наркотики, которые нельзя ввозить и должны быть уничтожены, оказывается, им вторгуют сами наркоторговцы.
Поэтому все очень
так
просто.
Так может лучше уничтожить?
Так подождите секунду. Я уверен, что уничтожаться будет там десятая часть. Вопрос в другом. Какой смысл в том, что можно обратить доход государства и обратить...
Ну, нельзя. Ну, вот вы сейчас...
Почему?
Вы сами себе противоречите. Ну, нельзя, потому что сотые будут частью уничтожаться, а чиновники будут набивать
свои карманы.
Да не
надо вообще ничего уничтожать.
Хорошо, как не надо? Надо
Давайте
не надо ввозить.
С другой стороны посмотрим.
Нет, ввозить не надо, не вопрос. Вот
какой-то именно. Дядя принял Уже решение, возят. Что мне есть. Вот. Но он, правда, принял решение, что ездить он будет все-таки на Мерседесах. И значит, что дорогие вина он будет пить, потому что на них он санкции не ввел. Значит, и сам себе он устроил хорошую жизнь... Значит, ну, ему-то, я понимаю, на самолете кто-то привезет.
Да, обязательно.
Значит, и он это съест.
Павел Николаевич, Вова пишет, в Америке тоже уничтожают.
Нет.
Контрабанду и просрочку.
Вы знаете,
конечно,
как поступила Америка...
Подождите.
То, что не... скажем так, не, это другое, по-другому называется. То, что некачественное, то уничтожают. То, что просроченное, то уничтожают. И у нас тоже уничтожают.
И контрабанду уничтожают.
А контрабанду нет?
Контрабанда бывает типа в двух. Первое, вот у вас золотые слитки, контрабанда.
Ну,
что,
да.
Вы их начали уничтожать, что ли?
Закатывать в землю.
Да, ну глупость полная. Если качественный товар, почему его нельзя использовать?
А
я вам по-другому
потому
скажу.
Потому что он будет продаваться.
Американский опыт говорит вот о чем. Когда американцы испортили отношения в конце прошлого века с французами, они не стали никакие санкции вводить. Просто американцы перестали покупать сами в магазинах французские товары.
Но это сами американцы.
И это что такое? Это называется патриотизм.
Да.
А наше государство не уверено, что наши граждане будут патриотами.
Поэтому, кстати, если продукты
надо
не уничтожать, я добавлю. Конечно, вы когда приходите в магазин с проверкой и видите там сыр моцарелла из Италии, надо просто оштрафовать магазин на 1 000 000 рублей, как говорится, дать по рукам.
Да не надо
никого оштрафовать. И больше владелец не везет ни один санкционный продукт. Все.
Наши граждане разберутся. Чего же вы наших граждан
опять
так
все не любите? У нас есть санкции.
927-му ответьте, он не может понять, а почему нельзя развернуть этот товар на границу?
Развернуть можно, не пускать тоже можно не пускать.
Развернуть.
Но, во-первых, на самом деле, вы знаете...
Преступление, юридически подавим, преступление совершено.
Ну.
Ну, если преступление совершено, должно быть понести наказание.
Нет, еще раз, вот вам один за другим люди пишут, вот те, которые, кстати, и подписали эту петицию, опять про историю, про голодный Ленинград.
Ну, вот я говорю, если люди пишут с этой петицией «Голодный это Ленинград», давайте штрафовать.
Но это аргумент.
Это аргумент, конечно.
Да, нет, вот я говорю, если аргумент, я тоже с ним соглашусь. Но давайте штрафовать магазины, просто штрафовать по 1 000 000 рублей за продажу несонного товара. Все. И все будут довольны. Те, которые петицию подписали, не будем уничтожать. Вот, ну давайте допускать, есть распоряжение президента, мы его выбрали, мы должны его исполнять, нравится нам это или не нравится. Вот, не будем уничтожать, но продавать мы его все равно не должны. Поэтому пришел в магазин, еще раз говорю, находит санкционный продукт, 1 000 000 штрафа, на следующий день придет, опять находится еще 1 000 000. Все. И наши ЦАБы-конечники перестанут его
кончится
продавать.
Кончится все тем, что 50 тысяч проверяющему один раз, потом второй раз.
А потом стоит.
Это коррупционная
вот
схема.
Когда, это не коррупционная схема. Да. Когда, это нормальная, хорошая схема. Когда говорили за гастарбайтера 800 тысяч штрафа, когда ввели это 2 года назад, 3, то любой предприниматель, у которого четко работают гастарбайтеры, я имею в виду, не мог себе позволить вот просто так. Они должны разбегаться, что-то делать, но все
слушайте,
равно все документы
были оформлены.
Я вам
расскажу, человек, который принимает по 300 гастарбайтеров, чтобы вы знали. Ну, мы-то фирма «Белый», у нас есть общежитие.
Я просто как пример
привез. А сейчас. Я как пример вам да. приведу, что в этот момент по 50 тысяч гастарбайтера ФМС уезжало. Значит, поэтому вы не думаете, что так все прям как вот написали. Другое дело, что вообще логики в этих действиях никакой.
Какое уничтожение чтобы, продуктов?
Для того, чтобы вывести импорт, нужно просто сделать нашу продукцию конкурентоспособной.
Но мы не можем сейчас ее
почему
сделать?
Не можем-то?
Да, потому, ну вот 903 пишет, купил кубанский камамбер за 1200. То, что он пишет дальше, ну я не буду.
Понимать. Я вам
не
скажу, что качество, короче. Конечно, отвратительное. Вот мы, то, что мы умеем делать, вот если бы он купил квашеной капусты, ему немецкая показалась бы отравой просто. Потому что кое-что мы умеем делать. Но камамбер мы никогда не делали, и поэтому надо
учиться. Научимся, научимся.
Я сегодня, кстати, по поводу чего научились, я сегодня в каком-то магазине видел сок квашеной капусты.
Ну, это тоже рассол-то, рассол всегда был.
Тоже вариант.
Тогда это было рассолом.
А сейчас сок квашеный.
Подождите, вот пример земляника, да, о которой мы так много говорили. Греция ввезла землянику все равно. Каким образом? Контрабандой, через Турцию, как угодно. Но греческая земляника здесь присутствовала. Но ее не покупали, когда рядом появилась палатка совхоза Ленина. Почему? Мы продавали дороже, но качество у нас намного выше. И поэтому у нас есть товары, которые могут конкурировать легко.
А у вас картофель. Серьезно дороже ведь была земляника?
Ну, на 20%.
Ну да.
На 20%. Значит, и поэтому тут вопросов нет. Вопрос в другом. Мы можем обеспечить свободу бизнесу и возможность продавать или там, производить дешевле, чем Белоруссия, Казахстан. Кстати, на минуточку, это старые республики, которые стартовали вместе с нами. Но у них условия экономические гораздо лучше.
Про Казахстан это отдельная тема.
Слушайте, тема не тема, но несмотря на это, зерно они возят по стране, между прочим, без тарифов. Так, вообще бесплатно.
Господин Савелов, ответьте 155-му. Он пишет, что вас опыт ничему не учит. Чем кончился сухой закон в США?
Причем есть сухой закон в США? Чему это он 555-й?
Ну, я ну, ему видимо, лучше. Видимо, к тому, что если запрещать, не получится, и все равно...
Ну, потом все равно эмбарго будет отменено, когда нет. мы хоть чуть-чуть
есть
встанем на ноги.
Есть другая очень интересная
наша через 2-3
тема.
Года,
наша история говорит о том, что когда начали вводить, ну, скажем так, регулирование цены, а помните, как прокуратура бегала, да? То в феврале 17-го года люди, поскольку не было дешевого хлеба, вышли на улицы. И потом это называлось февральской революцией. А потом, кстати, была еще Октябрьская, которая привела к победе, вы знаете, какую партию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вот эту историю с петициями, подписанными тысячами людей. Он говорит, петиции с призывом отменить решение об уничтожении санкционных продуктов принимаются к сведению, однако главная забота о здоровье граждан Российской Федерации.
Поэтому он перестал у себя на свадьбе есть камамбер. И ел, наверное, что-то вот то, чтобы...
Ну, это ваше предположение.
Ну, я так думаю.
Да, 7373-94-8, телефон прямого эфира, господа, прошу вас надеть наушники. 7373-94-8, здравствуйте.
А, добрый вечер, прошу. Владимир Королев. Я, конечно, в ужасе от гостя, который там «Опора России». У меня вопрос господину директору совхоза. Я бы хотел, может, я не сначала слушал, сколько вы убытков понесли за этот санкционный год, который якобы должен был так на сельское хозяйство. И второй вопрос... Может, вы подскажете, а какие-нибудь рычаги вообще существуют на сетевые, допустим, вот у нас Ашан, Королев, Глобус? Вот подскажите, пожалуйста.
Потому что у нас... Значит, первый вопрос. Убытки у нас по осени считают, и прибыль тоже. Поэтому, если вы ввели санкции у нас в августе, и август – это месяц, когда мы там уже заложили на хранение продукцию, ну, большей частью, там, сентябрь, Вот. Поэтому мы сейчас пока ни про убытки, ни про что сказать не можем. Но действительно, когда закончится финансовый год, это будет февраль, март, мы сможем тогда уже подвести итоги. Насколько себестоимость повысилась, насколько продажи увеличились. Что касается торговли, то в Госдуме во втором чтении лежит законопроект, который ужесточает, ну, закон о торговле, изменения в закон о торговле, который ужесточает для риэлторов условия игры. Им там снижают...
Ритейлеров, да. Это разные
значит,
люди.
Да, причем совершенно разные. Значит, причем с 10% до 3% торговую наценку, не торговую наценку, а называется, ну, бонусы вот эти вот, да, и там многое другое, что позволяет вроде бы как с ними разговаривать на более таком серьезном уровне. Почему? Потому что у них рыночная власть во всех странах мира. У нас просто она особенно проявилась. Поэтому какие-то действия власть все-таки принимает для того, чтобы ограничить аппетит. Другое дело, что, поймите, ведь мы же точно знаем, что если весной не посеяли, осенью не соберем. Вот сейчас уже можно говорить о том, что посевные площади в России не увеличились. Условия 17 регионов в чрезвычайное положение, там сгорело вообще все. И поэтому придется их еще и кормить. И поэтому у меня такие, знаете, кто такой пессимист, знаете, хорошо проинформированный оптимист. Вот я примерно такой.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр из Москвы беспокоит. Вы знаете, по поводу камамбера, вот у меня сыр лежит сейчас, камамбер краснодарский, Левкадия. И рядом сыр из Азбуки Вкуса, французский. Так наш значительно лучше краснодарский. Умеем делать.
Спасибо, спасибо. Вот видите, да. Дело в том, что слишком много пессимистов. Господин Грудин правильно сказал, я пессимист. Слишком много пессимистов, понимаете? Посмотрите на вещи реально. В стране что-то происходит. Дух предпринимательства возродился. Да. Малый и средний бизнес стал немножко смотреть в перспективу. Ко мне из Словакии приехал человек, связанный с их президентом.
Это Юрий Савелов.
Да, их всего 5 миллионов. Он смотрит на мои изделия, то, что я произвожу. Ну и как бы там, своя продукция опять приехала. В России первый раз. Говорит, президент наш сказал, чтобы мы ехали в Россию и начали с ней торговать. Вот. Ну что-то зашел разговор, я его стал водить по экспериментальному цеху, повысил, сколько стоит? Я говорю, 50 евро. Он так по-русски говорит, я говорю, 50 евро для тебя будет стоить 50 евро. Он показывает на обувь, сколько дает. Ну, я там по рублям смотрю, сколько там было. 60 евро за рубль. Я говорю, 12 евро для тебя на ботинок. На это что-то смотрит. Он все меньше и меньше стал что-то вот как-то голову. На это показывает. Берет, крутит в руках. Потом
купил?
Потом мы в кабинет вернулись. Он молчал минут 5. Потом говорит, я понимаю, что вы меня не обманываете. Ну, в цене. Он говорит, ну а почему? Ну я говорю, как почему? В любой продукции на сегодняшний день, если даже до 50% сырья, вот ткань китайская, остальное все мое. Ну рубль так евро. Понимаете, да. Про легкую промышленность возвращаюсь. И он начинает понимать, что, да, не то, что дешевле в Китае, но то, что в Европу из Китая очень дорого привезти. А он говорит, из России, значит, можно везти. Я бы имел прибыль-то в 3 раза. Я говорю, ну, наверное, не знаю, почему бы ты продал ботинок. Но этот ботинок у нас стоит 50 евро. Я бы заплатил бы пошлину еще. Я вот к чему хочу сказать. Я на него смотрю, говорю, вперед. Я говорю, в чем проблема? Вот это я все делаю, пожалуйста, в любых количествах. Еще не Европа не знает, еще предприниматель не знает. Он говорит, я сделаю сертификат у них 9 тысяч и буду делать. А мне это как... Мне это бальзам на сердце, потому что я прекрасно понимаю, что со своей продукцией, которую я сейчас здесь делаю, шью, вот по легкой промышленности, настолько человек заинтересовался, что я думаю, через 2 недели он уже приедет с конкретным предложением.
Еще раз, Юрию, уточните, значит, вы...
А там... мы все сельское хозяйство, у нас все плохо,
Юрию только уточните, он говорит, значит, вы им предлагаете по 12, а нам почем продаете?
Также по 12, ну 600 рублей ботинок.
А то он предположил, что по 100 евро.
Слушайте, нет, откуда по 100?
У нас есть очень Павел хорошая Грудинин, машина, прошу. «Жигули» называется, она шикарная машина. И мы ее, кстати, поставляли... Знаете, какая бы реклама была в свое время, еще в Советском Союзе?
Но теперь не совсем у нас.
Да, ну, «Жигулин» пока у нас. Значит, реклама была такая. Купите новую машину по цене подержанной. Значит, да, качество нашей продукции, может быть, я не знаю, какой-то элитный ботинок вы ему показывали.
Нет, почему? Верх китайский, прилит здесь.
А, все понятно.
Да,
верх китайский,
здесь 50%, я сейчас вам скажу.
Я говорю о другом. Мы говорим о качественных товарах. Вот качественные товары... Они присутствуют на рынке. И наша картошка, наверное, более качественная, это я точно знаю.
Да, картошку их не импортную есть нельзя. Да. Это
но
значит.
На самом деле наша картошка в себестоимости дороже. Вы возьмите данные Молочного союза. Мы производим молоко дешевле, но потом из-за различных ветусловий, наценок, накруток и все остальное. Молоко получается дороже, и производить его невыгодно.
Вот смотрите, извините, что я перебиваю, другая история в продолжении легкой промышленности и сельского хозяйства. Вся промышленность разделена сегодня на три группы. Первая группа, это, туда сельское хозяйство, кстати, относится, это то, что мы производим из своего сырья. Но если семена не импортные, а семена там картошка наша, значит, и удобрения не импортные, а наша, то это все получается, что картошку мы выращиваем все здесь и все за свои средства. Вторая группа и категории товара и производители – это до 50% импорта. Ну, в изделии, вот я сейчас говорю про ботинок, верха я везу оттуда.
Это как раз та самая продукция, которую вы сейчас сказали.
Да, полиуретан мой, да, полиуретан мой.
Овощи 50%,
вот, 60%. Вот кто делает из нашей, сейчас из нашего сырья, они Новый год встречать будут с хлопушками на кораблях и вообще не могут позволить себе все и будут правы. Кто до 50%, те, может быть, без кораблей, но никак не плавать на корабликах, я имею в виду. Но да, но тоже будут, с хлопушками. Да. А у кого бизнес выше 50, 70, импорта заявляет, и 90, а у нас такого бизнеса, к сожалению, много. Вот этому бизнесу плохо.
Юрий Михайлович.
Да.
Секунду. Вот весь оптимизм.
Сейчас очередь стоит. Вы знали, мы не производим молочного оборудования вообще.
К сожалению, да.
Мы не производим качественных тракторов вообще. Мы сельхозмашины практически все возим либо из Белоруссии, ну, вот такие серьезные машины, сложные, либо из Европы.
Поэтому хорошо, когда мы свинину выращиваем, нам нужны трактора.
Да подождите, свинина, между прочим, чтобы вы знали, это генофонд импортный, это оборудование импортное.
Да не там все нарыки, какого оборудования. Это... Ну что ну, же да. Трактора это? Ну что, о чем вы говорите? Все это железо, которое
вы придите
у нас
на
есть.
Бойню и посмотрите, что там творится.
Вот бойни, да, я имею в виду. А я про свинарник сейчас говорю. Там бойня тоже... это переработка уже. Нет,
мы близимся к финалу программы, поэтому запускаем голосование. 134-21-35, код города 495. Вам ближе позиция Павла Грудинина. Вам ближе позиция Юрия Савелова. Тогда 134-21-36. Голосование. Нет, вот сейчас мы его запустим. Подождите, голосовать, подождите. 134-21-35, вы на стороне Павла Грудинина. 134-21-36, вам ближе позиция Юрия Савелова. Вот теперь голосование пошло, и продолжаем разговаривать по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
С удовольствием слушаю вашу передачу, и, конечно, очень впечатляет позиция Грудинина, уважаемый человек, потому что вот слушаешь. И абсолютно вот до этого был комментарий, что... Некомпетентное мнение оппонента. Абсолютно некомпетентное.
Ну, это
человек
ваша
абсолютно далек от всего, от жизни.
Все, это все, да? Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я хотел, знаете, сказать про дешевую свинину. Самая свинячая страна — это Дания. Вот меня туда возил метионин с Волжского, это вот кормовые добавки. Угу. Там, знаете, какая, оказывается, какая свинина, почему она дешевая. Там, оказывается, свинина называется карусельная. Там поросенок стоит на карусели. И вот где он кушает, ему туда кладут еду. А там, где он, как говорится, справляет нужду, туда потом, когда его переворачивают, и вот эту еду, которую он только что съел.
Ну, примерно понятно, да.
Да, и потом туда кладут какие-то бактерии, и вот эти вот навоз он перерабатывает, и эту еду он опять ест начинает. И вот так вот крутит. Вот. И с кем этим начинает командовать компьютер.
Это вы хорошо посмотрели.
Слегка упрощенный.
Вот эти вот технологии дорогого стоят, конечно.
Мне кажется, слегка упрощенные
технологии. А вы знаете, самый дорогой кофе, это тот кофе, который съел обезьянка, и потом, значит...
Любак. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Позиция Павла Грудинина вам ближе, 134-21-35. Позиция Юрия Савелова, 134-21-36. Код города 495. Слушаем вас.
Вы знаете, в чем проблема нашего российского фермера?
В чем?
В том, что есть перекупщики из Азербайджана.
Да ну?
Да, ну как, вы пойдите на рынок и узнаете, что все торгуют тамбовской картошкой азербайджанцы.
Не-не, они так. Просто у нас, это наши российские граждане. И чтобы да. Вы знали, всегда даже в Советском Союзе в магазинах овощи и фрукты директорами были азербайджанцы. У них это специализация такая, как татары были все время носильщиками, а вот на оружейных заводах все время русские работали. Другое дело, что, понимаете, как есть разные экономические методы, которые позволят деньги от перекупщиков перераспределить к производителям. Есть такие методы. И мы, к сожалению, пока таких логистических цепочек не построили. Ни за год контор, ни кооперативов, которые могли бы.
Конечно,
но этим
год
заниматься.
Очень маленький срок-то.
Ну подождите, что? А вот скажите мне, пожалуйста, а зачем вводить эмбарго на год, а потом еще на год, когда можно сказать сразу: ребята, мы без всякого эмбарго начинаем инвестировать в сельское хозяйство. По тем же процентным ставкам, что и Олимпиаду строили. Потом спишем долги, как это сделали в Олимпиаде, если это нужно. И сделаем так, что мы без всякого эмбарго будем производить качественную натуральную продукцию в огромных объемах. Мы выместим, выдавим
продажи. Мы с вами затрагивали этот вопрос. Денег на всех не хватает. Как? Не только в сельское хозяйство надо кладывать. Машиностроение,
кораблестроение. Кипр 2 миллиарда долларов.
Самолетостроение.
В Индию миллиард долларов.
Это да. Слышите? Киев 3 миллиарда долларов. Да.
Наш президент зимой сказал, когда к совету, то есть к общему к этому собранию обращался к федеральному, он сказал, 32 миллиарда долларов мы вложили в экономику Украины. А что не в сельское хозяйство?
Это вот другой вопрос.
Нет, секунду. Это политика партии. Скажите, где сейчас наши валютные резервы хранятся?
В Америке, я знаю.
А почему они не здесь?
Не только там.
Почему? Ну, да. А почему они не работают на экономику? Почему нельзя это вложить в сельское хозяйство, сделать вот эти вот фермы и сказать, ребят, только работайте. У вас будет зарплата не 12 тысяч, не 15, а 70. И тогда все поедут работать. Потому что без дохода сельское хозяйство работать не будет. К тому же, если честно... Если вы начинаете сокращать сельских врачей, учителей, значит, убирать вообще дороги, перестать инфраструктуру, деньги вкладывать, это будет катастрофа через еще несколько лет. А вы говорите, фермер сейчас
не будет.
На подъеме.
Пока доллар будет 70 к рублю, не будет катастрофы.
Слушайте, доллар 70, еще раз говорю, мы сидим на импортных технологиях с импортными средствами защиты растений. И поэтому, как вы не хотите, этот доллар ударяет им по нам в том числе. Я заключил договор с Голландией, наш совхоз, на поставку роботов для доения коров. И вы знаете, как курс улетел черти куда? Я им теперь вдвое больше заплачу. Или потеряю те деньги, которые туда отправил.
Вы Виталий 44-й спрашивает, давайте с вас, Юрий Савелов, начнем. А в ближайшие 10 лет мы сможем своими продуктами себя прокормить?
Обязательно. У нас будет такой избыток. Если, конечно, не снимут эмбарго, и доллар не окрепнет, рубль не окрепнет очень сильно.
А в советское время этого ведь не было.
А в советское время вообще были закрыты границы.
Ага, почему? Понятно. Все Павел Грудинин.
Дело в том, что все зависит от экономических условий. Если сделают такие экономические условия, что выгодно будет, то да, прокормим. Причем это достаточно быстро сделать. Я вам напомню, что поляки 20 лет назад, 15 даже лет назад, вообще не производили яблок в таких объемах. И за 15 лет они сделали индустрию, которая кормит нас и еще много-много стран, потому что они просто
реально
вложили
программ.
Да, деньги. И поэтому, кстати, наш пример. Мясо птицы и свинина. В 2004 году, 2005, 2006 мы вложили большие деньги, да, и сейчас сделали, мы сидим со свининой. Надо просто правильно вложить наши деньги, которые у нас есть.
Павел Грудинин, его позиция, кажется, вам более правильной, 134-21-35. Юрий Савелов, его позиция, кажется, вам правильной, тогда 134-21-36. Голосование продолжается, у нас еще буквально минута. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вы меня прервали, но я хотел сказать вот что про азербайджанцев говорят.
О, нет, я давайте вот как. 7373-94-8. Давайте дадим другим возможность сказать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Знаете, для меня вообще вопрос такой возникает по поводу сельского хозяйства в Московской области. То есть земля есть, все вроде как бы есть, но почему-то все стоит на месте. А в какие-то годы, помню, там что-то засеяли, родилось зерно, его складировать некуда. Почему эти простые элементарные вопросы невозможно решить на месте?
У нас да нет земли в Московской области, все раскуплено.
Кто там, совхоз Кирова, который находится?
Почему? Павел Грудинин и Юрий Савелов, по 20 секунд.
Значит, земля в Московской области есть, она стоит, заросшая бурьяном.
Она вся раскуплена, она в частной собственности.
Значит, еще раз, сегодня слышали представители министерства, объясняли, что 36% государственной собственности, из них только 8 оформлены, остальные не оформлены. То, что она стоит, это действительно факт. Другое дело, что если экономически невыгодно распахивать эту землю, то ее никто не будет распахивать.
Экономически невыгодно, Москва?
Ну, конечно, потому что, ну, например, сегодня мы сдаем зерно по 7,5, по 8 рублей. А себестоимость его может случиться, вот, ну, из-за того, что налоги подняли и все остальное, будет такая же. Какой же смысл тогда производить зерно?
Давайте под пастбище их...
А что, корову выгодно?
Наверное, на 5 долларов, евро, к рублю. Да, выгодно, сейчас выгодно все.
Юрий
Надо
Савелов.
Только работать и делать.
Юрий Савелов.
То, что государство не помогает, я сейчас и не спорю. Другой вопрос.
Представитель...
Я говорю, то, что делает сейчас наш малый и средний бизнес для того, чтобы возродиться. Он не ждет поддержки от государства.
Представитель организации «Опора России» Юрий Савелов и 11% на его стороне. Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» и 89% тех, кто приняли участие в голосовании, на его стороне. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.